Здравствуйте, дорогие друзья! Производство оптического кабеля – это сложный технологический процесс. И так как большинство из нас не имеет доступ на кабельные заводы, а имеет дело только с конечным продуктом, мы пригласили в нашу студию представителя крупнейшего кабельного завода «Инкап» Дмитрия Гиберта. Здравствуйте, Дмитрий! Который ответит на наши самые каверзные вопросы. В течение нескольких роликов мы познакомимся с материалами для производства кабеля, с этапами производства, с послеоперационным контролем и новинками, которые есть на заводе. Любой продукт из чего-то состоит. Расскажите нам, пожалуйста, из чего производится российский оптический кабель.
Да, Иван, вы правильно заметили, и, как говорят, театр начинается с вешалки, а оптический кабель начинается с материалов. И материалы, сердце материала в оптическом кабеле – это оптическое волокно.
Волокно вы делаете сами или где-то приобретаете?
Волокно заводы по производству оптического кабеля приобретают у производителей оптического волокна. Их достаточно, относительно много по всему миру, и даже в последнее недавно появился производитель оптического волокна в России.
Производителей много, вы работаете со всеми мировыми производителями?
Стратегически мы работали всегда с американским производителем волокна, это, собственно говоря, изобретатели связного оптического волокна, компания Corning. Но в последнее время в России тоже появился свой производитель оптического волокна, компания «Оптиковолоконные системы». И мы начали работать с ними тоже.
А чем-то российское волокно отличается принципиально от американского?
Все производимое в мире оптическое волокно должно соответствовать определенным отраслевым стандартам. И, собственно говоря, как американское волокно, так и российское волокно удовлетворяет этим стандартам. Наиболее популярный из них и общераспространенный и в мире, и в России – это стандарт G652D. И, соответственно, закупаемое нами оптическое волокно из России тоже соответствует этому стандарту.
Ясно. То есть вы проводите все равно какие-то испытания перед тем, как пустить волокно в производство, и там все идентично.
Прежде всего, мы проводим, можно сказать, аудит наших поставщиков, и в том числе российского производителя волокна, потому что при производстве волокна после его производства проводятся специальные специализированные испытания, которые может делать только производитель волокна. Мы, собственно говоря, изучаем эти испытания, результаты этих испытаний и определяем, соответствует ли это нашим критериям, нашим требованиям, и на основе этого принимаем какие-то решения. Кроме того, конечно, немаловажным входным контролем является контроль затухания оптического волокна, что оно соответствует. И после проведения всех наших технологических операций волокно все равно сохраняет все изначальные характеристики, которые заявлены. И, собственно говоря, для нас это является критерием годности волокна.
А заводу принципиально работать с какими-то конкретными производителями волокна? Или, условно, в вашу производственную цепочку завтра может войти любой какой-то новый производитель, соответствующий всем стандартам, там, по просьбе заказчика, либо еще по какой-то причине, и вы там берете, условно, вот этот вот барабан с волокном, ставите его на линию и все это все включается и в производство кабеля.
Технологически, с точки зрения самого производства кабеля, нам без разницы, с каким волокном работать, потому что это все равно определенная стеклянная нить в специальной полимерной оболочке диаметром 250 микрометров, и поэтому технологически оно перерабатывается одинаково. Но есть нюансы с точки зрения характеристик, последующих характеристик кабеля с использованием того или иного волокна. Потому что помимо каких-то стандартизованных характеристик, как коэффициент затухания или, допустим, дисперсия, эти вещи понятны и они соответствуют определенным стандартам. Но есть, допустим, такие вещи, как стойкость волокна к микроизгибным потерям. И она у различных производителей может быть разная и отличаться существенно по качеству. Соответственно, с точки зрения производства кабеля мы произведем точно такой же кабель, но с точки зрения характеристик он может отличаться либо в лучшую сторону, либо в худшую сторону. Поэтому мы работаем с определенными производителями волокна.
То есть в таком случае вам придется произвести какую-то условно партию кабеля и проверять, насколько волокно изменило свои характеристики в процессе производства.
Да, все правильно. Как правило, таким индикатором качества волокна для нас является климатические испытания, то есть особенно минусовой диапазон. И особенно критичный диапазон, как раз таки, как я уже упоминал, до минус 60 градусов.
А какие производители волокна вообще представлены в России на данный момент?
В России на сегодняшний день присутствуют производители волокна все самые известные. Это на сегодняшний день есть представители волокна Fujikura, представители волокна OFS, волокно OVS, оптиковолоконные системы Россия, ну и, собственно говоря, Corning.
А кто-то другой там, ну, условно, китайские какие-то производители, они же все равно есть?
Китайские производители есть, и они достаточно активно предлагают свою продукцию на рынке.
А не было никогда мысли начать собственное производство волокна? То есть заводу довольно-таки много лет уже, и есть определенная какая-то уже технологическая база. Почему бы не поставить рядом под брендом Incap там, или еще каким-то свой заводик и делать волокно для своих нужд и там еще для кого-то?
Данная идея как концепция, конечно, рассматривалась, однако необходимо учитывать определенные нюансы. Само производство волокна состоит из двух стадий. Это изготовление так называемых преформ, таких стеклянных, условно говоря, болванок, и затем вытяжка непосредственно волокна из этих преформ. Так вот, производство преформ – это буквально единичное производство во всем мире. Это технологии know-how, что называется. И без сотрудничества с каким-либо производителем волокна с нуля такое производство не создать. С точки зрения просто вытяжки волокна, то есть покупки каких-то готовых преформ и вытяжки волокна, этот процесс возможен. Собственно говоря, он реализован на заводе оптиковолоконной системы в Саранске. Однако тут также необходимо рассматривать экономическую модель, потому что для того, чтобы производство волокна было экономически эффективным, желательно его производить порядка от 5 миллионов километров волокна в год. В современных реалиях даже, наверное, от 10 миллионов километров волокна. И учитывая то, что весь наш рынок в прошлом году был порядка 5 миллионов километров волокна по всей России, то для того, чтобы здесь поставить завод по производству оптического волокна, это необходимо обеспечивать было весь рынок 100% в России. Собственно говоря, учитывая то, что у нас такой завод уже есть, и его развитием долгое время занимались Роснано. Второй такой завод в настоящее время в России выглядит таким неэффективным экономическим решением.
Когда начинаешь читать какую-то литературу по волокну, то есть ищешь информацию, что такое волокно, часто выпадает следующее определение, то есть это там какой-то оптический прозрачный материал из стекла или каких-то полимеров. Вот есть ли какая-то перспектива у волокна именно не стеклянного, а какой-то там условно как оргстекло какое-то или что-то такое. То есть оптический прозрачный материал, но не кварц.
Такие разработки, безусловно, ведутся, а полимерное волокно существует. Но повторюсь, что с точки зрения такого совершенства, что ли, в качестве материала, кварц является, конечно, безусловным лидером, и на сегодняшний день не изобретено, не создано какого-то такого полимера, который бы превосходил по своим характеристикам кварц. Поэтому, конечно, кварц здесь является безусловной альтернативой на сегодняшний день.
Волокно вы взяли, оно у вас есть, начинаете дальше производить кабель. Следующие материалы какие идут вокруг волокна?
В целом, любые остальные материалы, они являются, их всех можно определить как материалы, которые защищают волокно от внешнего, от каких-то внешних климатических или механических воздействий. То есть суть в том, что нельзя просто взять волокно, несмотря на то, что оно передает сигнал, и проложить его там в земле, подвесить и так далее. Его необходимо защитить, так как это достаточно хрупкая вещь. И все применяемые материалы, они в той или иной мере служат для защиты этого волокна. И начать, пожалуй, стоит с материалов, которые защищают волокно, непосредственно соприкасаются с волокном и защищают его, так сказать, первым барьером таким защиты. Это, как правило, гидрофобные заполнители.
Ну, это если кабели не для использования внутри помещений.
Да, естественно.
Там все проще. Гидрофобные заполнители, хорошо. Они состоят из чего и кто является их производителем?
Гидрофобные заполнители – это специальные продукты нефтепереработки, то есть, по сути дела, производятся из нефти, но при этом это достаточно сложный процесс производства, потому что, соприкасаясь с волокном, гидрофобный заполнитель не должен влиять, не оказывать никакого влияния на оптическое волокно в течение всего срока службы. То есть не должны применяться какие-то особые химические элементы или еще что-то такое. И дополнительно, так как волокно очень чувствительно к различным изгибам, различным механическим воздействиям, гидрофобный заполнитель должен сохранять свои свойства в достаточно широком диапазоне температур. А учитывая то, что мы производим кабель для России, этот диапазон температур очень широкий. Это от минус 60 градусов до плюс 85 градусов.
Производство волокна в России есть. Делают ли гидрофобный заполнитель в России?
Гидрофобные заполнители, они делятся на два класса. Это внутримодульные заполнители, собственно говоря, те гидрофобные заполнители, которые находятся внутри трубочки с волокном и непосредственно соприкасаются с этим волокном. И есть межмодульные гидрофобные заполнители. Они заполняют пространство в сердечнике кабеля для того, чтобы он, собственно говоря, обеспечивал продольную водонепроницаемость. И производство межмодульного гидрофобного заполнителя в России есть. И даже у нас в Перми есть компания, которая производит такие гидрофобные заполнители. Но вот непосредственно внутримодульные гидрофобные заполнители, они должны обладать рядом определенных характеристик, которые пока что, технологии производства которых пока что не подвластны нашим российским производителям. Не знаю причин, почему так. Возможно, в силу относительно небольшого объема производства гидрофобных заполнителей на фоне всей нефтепереработки. Но вот внутримодульных гидрофобных заполнителей в России пока нет.
А каким образом вы проверяете соответствие характеристикам? То есть как у температуры? Да, минус 60, плюс 85, вы их там кипятите, как там морозите, что вы с ними делаете?
Да, все правильно, Иван, вы прям почти угадали, потому что очень важно, как я уже упоминал, поддерживать, чтобы гидрофобный заполнитель сохранял свои характеристики во всем широком диапазоне температур. И для этого мы его морозим до минус 60 градусов и проверяем, что он сохраняет свои свойства с точки зрения, ну, буквально остается жидким, относительно жидким. И при этом при температуре, допустим, плюс 85 градусов или плюс 70, в зависимости от того, какие требования предъявляют, он не капает. То есть мы буквально произведенный кабель ставим вертикально в климатическую камеру, греем климатическую камеру до плюс 70 градусов и за сутки смотрим, чтобы с кабеля не упало ни одной капли гидрофобного заполнителя. То есть он при этом еще не должен становиться водой, условно говоря, в жидкое состояние превращаться. То есть это такая масса, которая сохраняет свои характеристики во всем диапазоне температур. И еще одним из вариантов испытаний является измерение вязкости этого гидрофобного заполнителя различными методами, в частности, например, метод конусной пенетрации.
Можно поподробнее об этом методе?
Специальные приборы, вискозиметры, которые путем вращения специальных лопаток в гидрофобе и по скорости вращения этих лопаток определяют вязкость этого гидрофоба. И она должна находиться в определенных пределах, заданных производителем этого гидрофобного заполнителя.
При монтаже, эксплуатации кабеля частой проблемой, что ли, бывает вытекание гидрофоба из тех конструкций кабеля, которые имеют центральную трубку. Не повив модуль, а именно трубку. Это там стальной модуль, либо просто модуль в виде центральной трубки. Вытекание гидрофоба, вот то, что происходит в таких же конструкциях, также проверяется?
Здесь необходимо разделить, собственно говоря, процесс на две составляющие, потому что есть каплепадение гидрофобного заполнителя, это, собственно говоря, то, что мы проверяем. Гидрофоб не должен капать, то есть при повышенной температуре он не должен превращаться в такое жидкое состояние и, ну, реально капать. С точки зрения центрального оптического модуля и происходящих в нем процессов, как правило, это вызывается не каплепадением, а процессом выдавливания гидрофобного заполнителя в муфту. Это несколько другой процесс и обусловлен тем, что, как правило, кабель идет, это подвесной кабель, он идет с опоры в муфту, которая находится намного ниже, и, собственно говоря, за счет разницы высоты этот гидрофоб просто выдавливает. Он не капает, а его выдавливает.
Что касается вязкости гидрофоба, там его стойкости к температуре, здесь ну, любому понятно. Заморозили, стал вязкий, нагрели, не стал жидкий. Все хорошо. Вы говорили о том, что материалы гидрофоба не должны влиять на волокно, химические материалы. Здесь вы как проверяете это все или доверяете производителю?
Здесь в этом плане мы доверяем производителю гидрофобного заполнителя, потому что, как правило, это известные производители, мировые производители, и, собственно говоря, в их паспортах качества или паспортах безопасности они декларируют о том, что их гидрофобные заполнители не оказывают влияния на оптическое волокно в течение всего срока службы.
Есть ли альтернативы гидрофобному заполнителю и используете ли вы их в своем производстве?
Да, современные тенденции производства оптических кабелей склоняются все больше к производству так называемых сухих конструкций, когда вместо гидрофобного заполнителя используются сухие водоблокирующие материалы, такие как нити и ленты.
В чем их отличие и как они работают?
Собственно говоря, как я уже упоминал, это сухие материалы, то есть преимуществом их является для подрядных монтажных организаций в том, что им не нужно возиться, собственно говоря, с гидрофобом, потому что это все-таки продукт нефтепереработки, достаточно относительно грязный процесс. Сухие водоблокирующие материалы не оказывают такого эффекта при разделке, их очень удобно удалять без всяких последствий. И работают они очень просто, по принципу памперса. То есть в нормальном состоянии это сухая нитка, либо сухая лента. При попадании влаги они набухают, впитывают в себя всю эту влагу и превращаются в такой гель.
Потом он высыхает, этот гель, или что с ним происходит дальше?
Гель остается гелем в течение всего оставшегося времени.
То есть в месте повреждения кабеля дальше влага никаким образом не распространяется?
Нет, да, по сути дела этот гель закупоривает дальнейшее проникновение, продольное распространение воды в кабель.
Когда я работал с оптическим кабелем, естественно, первые конструкции они были с гидрофобным заполнителем, и когда появились сухие конструкции, это было нечто такое, бомба, да, это было намного быстрее и проще, приятнее. Что немаловажно. Но, тем не менее, была некая настороженность со стороны заказчиков, для которых мы выполняли работы, относительно надежности данного кабеля, в частности, что касается вот стойкости к температурам и так далее. То есть здесь было некое опасение. Что вы можете сказать относительно того, насколько более надежны конструкции с гидрофобом или нет?
Здесь хочется отметить два момента. Во-первых, то, что в России в этом плане мы находимся немного позади и смотрим за тем, как развивается весь остальной мир. Весь остальной мир, в частности, такие развитые рынки с точки зрения производства оптических кабелей, как Европа, Америка, они уже давно перешли на сухие конструкции, успешно их используют. И все крупнейшие операторы связи, собственно говоря, подрядчики исключительно буквально требуют применения сухих конструкций. Понимая настороженность наших операторов, наших заказчиков, безусловно, при разработке данных конструкций в свое время мы проводили определенное количество испытаний. В частности, наиболее показательным таким испытанием является испытание на водонепроницаемость. И мы выяснили, что с точки зрения водонепроницаемости сухие водоблокирующие материалы имеют те же самые характеристики, что гидрофобные гели. И второе испытание, которое часто тоже вызывает вопросы, а что будет, когда этот гель попадет, собственно говоря, в наши суровые условия зимние, да, и с отрицательными температурами. Мы делали специальное, такое, условно говоря, повреждение, намеренное повреждение кабеля, опускали этот кабель в воду, а, собственно говоря, сухие водоблокирующие материалы в виде ниток или лент напитывали эту воду, превращались в гель, и затем этот отрезок кабеля помещали в климатическую камеру и морозили ее до минус 60 градусов с целью определить, а как, собственно говоря, этот гель потом влияет на характеристики кабеля. И выяснилось, что, во-первых, гель не замерзает, а во-вторых, он не оказывает никакого влияния на конструкцию, на конструктивные элементы кабеля и на само волокно. То есть нету ни прироста затухания, ни изменения характеристик самого кабеля. Поэтому мы убедились в том, что такие конструкции полностью надежны и безопасны.
Когда мы говорим про сухие конструкции, ну, по крайней мере, для меня, как для монтажника, это прежде всего отсутствие межмодульного гидрофобного заполнителя. Внутри модуля там остается все равно гидрофобный заполнитель. И на курсах мы когда презентуем, тоже говорим, есть сухая конструкция. Естественно, сразу же вопрос из зала, что он не сухой. Там внутри все равно есть гидрофоб, и с ним все равно приходится иметь дело и там его очищать точно так же. Есть ли какой-то вариант делать сухими кабели внутри модуля?
Да, все правильно. Правильный вопрос, Иван, задаете. Дело в том, что когда мы заменяем только межмодульный гидрофобный заполнитель на водоблокирующие материалы сухие, типа нити или лент, это, условно говоря, полусухой такой кабель получается. А на самом деле полностью сухой кабель – это, конечно, когда даже внутри оптических модулей применяются сухие материалы, нитки, как правило. И повторюсь, на Западе повсеместное распространение получает именно уже полностью сухие конструкции, где даже внутримодульный гидрофобный заполнитель заменен на сухие водоблокирующие материалы. Раньше это была... был такой порошок, условно говоря, пудра. В последнее время все больше распространения получают водоблокирующие нити. И завод Incap в России, первый в России, освоил производство таких сухих модулей без гидрофобного заполнителя, но с нитками водоблокирующими внутри. И мы можем производить такие кабели.
А эти нитки, они не мешают волокнам? То есть там нету какого-то перегибов, там чего-то еще?
Безусловно, производство такого оптического модуля – это сложный технологический процесс и требует определенных настроек, и мы, собственно говоря, с этим справились.
Тогда такой вопрос. Опять же, как монтажнику удобнее намного работать с кабелем сухим? И, соответственно, значит, покупать его тоже удобно всем, да, если его предпочитают. Но почему до сих пор есть конструкции с гидрофобом? Почему сухие конструкции они не вытеснили с рынка какой-то менее удобный, менее приятный кабель и при этом как бы менее даже надежный, что ли?
Хороший вопрос, Иван. Опять-таки, ответ на него лежит в нескольких плоскостях. Во-первых, это консерватизм заказчиков, потому что по-прежнему среди даже крупнейших заказчиков в нашей отрасли в технических заданиях фигурирует применение именно гидрофобного заполнителя в качестве такого материала для обеспечения продольной водонепроницаемости. И второй момент в том, что производство кабелей с гидрофобным заполнителем, оно все-таки такой достаточно отлаженный процесс, который уже, ну, собственно говоря, исторически сложился, он достаточно понятный, простой, и производство таких кабелей не вызывает никаких затруднений, что ли, и поэтому почему бы и нет.
Тогда вернемся к вопросу о том, кто является поставщиком тех или иных материалов, где вы берете сухие водоблокирующие материалы?
Здесь с точки зрения производства водоблокирующих материалов и поставщиков, и производителей не все так радужно, как с производством оптического волокна или гидрофобных заполнителей, потому что это полностью импортные материалы, это опять-таки ввиду, скорее всего, достаточно небольших объемов российского рынка, нету российских производителей, которые были бы заинтересованы в изучении технологии, потому что это все равно технологии ноу-хау. Их нужно сперва понять, осознать, собственно говоря, заново изобрести в России и потом уже внедрять на рынок. Это все высокозатратно и, наверное, не находится желающих входить в такой относительно небольшой рынок. Поэтому российских производителей в этом сегменте нет.
В нашем диалоге очень часто возникало такое слово, такой элемент конструкции кабеля, как модуль оптический. Из чего делают модуль, чем они отличаются? Понятно, что есть стальные, есть не стальные. Вот здесь хотелось бы узнать поподробнее.
Классические кабели для телекома, общие употребительные, это в канализацию, в грунт, подвес, всегда практически используются оптические модули, сделанные из полимера. Здесь два распространенных материала, которые применяются для производства оптического модуля. Это полибутилентерефталат и полипропилен. Оба имеют право на существование, но исторически сложилось, опять-таки, в России, наверное, 99% кабеля делается с оптическими модулями из полибутилентерефталата.
А разница между этими двумя материалами относительно, опять же, надежности, да? Мы говорим, прежде всего, о надежности, когда говорим о линиях связи. Разница какая-то есть между ними?
Разница между ними есть, и тот, и другой имеет свои преимущества. А полибутилентерефталат – это такой более, условно говоря, твердый материал, и кабели с модулями из полибутилентерефталата имеют лучшую стойкость на раздавливание. Полипропилен – более мягкий материал, но при этом, допустим, некоторым очень важна укладка, гибкая укладка оптических модулей в кассетах при разделке и при работе с муфтами. И здесь полипропилен выигрывает, потому что его практически можно без проблем на малые радиусы изгиба, без слома укладывать, и, соответственно, некоторые заказчики, некоторые подрядчики, особенно на Западе, предпочитают модули из полипропилена, которые в этом плане выигрывают.
А микромодуль, что это такое и насколько он более эффективен в кабеле?
Микромодуль из самого названия это просто уменьшенный в размерах обычный оптический модуль. И, как правило, соответственно, исходя из названия, микромодуль применяется в микрокабелях. А микрокабели применяются в задувках для пневмопрокладки, там, где у нас стесненные условия с точки зрения кабельной канализации.
А почему тогда не делать везде микромодули, то есть и получать тоненькие конструкции, но при этом там, относительно надежные на разрыв, там еще что-то?
Дело в том, что микрокабели с микромодулями, они задуваются в специальные полимерные, как правило, полиэтиленовые трубы и защищены от любых внешних воздействий. Все другие кабели, допустим, для прокладки в кабельной канализации классические, для подвеса, для прокладки в грунт, они подвергаются значительным внешним механическим воздействиям и, соответственно, необходимо обеспечить достаточную защиту волокна от внешних этих механических воздействий. Поэтому в классических кабелях микромодули неприменимы.
То есть в классическом кабеле модуль, он тоже отчасти выполняет какую-то защитную функцию?
Безусловно.
А материалы для производства модуля в России производятся или, опять же, откуда-то из-за рубежа вы их получаете?
Целиком импортные. К сожалению, в России не производят эти материалы, которые требуются нам с определенными характеристиками. Это очень важные характеристики с точки зрения усадки и некоторые другие моменты. И такие материалы в России не производятся.
А почему? Есть же спрос, есть же, условно, есть ваш завод, да, там он производит определенное количество кабеля и, возможно, кому-то невыгодно, но есть же несколько заводов. Почему для всех разом какой-то российский производитель не может начать такое производство?
Даже если мы все как заводы объединимся и будем закупать, условно говоря, единый объем, он все равно недостаточен для того, чтобы производители полимеров занимались этими технологиями.
Еще один вопрос, касаемый модуля, точнее того, что есть вместо модуля, да, и конструкции кабеля, где есть повив модулей. При небольшом количестве волокон заполняется корделями. Вот их из чего производят и насколько они важны в кабеле с точки зрения качества материала.
Кордель по-простому пустышка. Соответственно, он может делаться из различных материалов. Это может быть как полиэтилен, так и, собственно говоря, тот же самый полибутилентерифталат, так и просто трубочка, так называемый оптический модуль, просто пустой, без волокон, это тоже будет называться корделем. И с точки зрения качества это не столь принципиально. Главное назначение корделя – то, что он должен обеспечивать геометрию скрутки.
То есть из чего сделаете в дальнейшем он, какие-то характеристики кабеля, ну, в части затухания, не влияет?
Не влияет.
А почему нельзя делать без них, без пустышек?
Дело в том, что если мы начнем делать, допустим, у нас маловолоконные кабели, и не делать оптические кабели, и не делать кордели в оптическом кабеле, то нарушится геометрия скрутки, и, соответственно, мы не сможем поверх наложить круглую оболочку, она будет треугольной или квадратной. В общем, геометрия будет сильно некрасивая.
Ну, чисто теоретически это возможно, но это нужно менять производственный процесс.
Да.
Переходим тогда к тому, что находится вокруг модуля, вокруг скрутки модуля. Здесь, естественно, понятно, что есть кабели для грунта, у которых стальные проволоки, есть кабели для канализации с ленточной броней и есть кабели подвесные с какими-то упрочняющими нитями. Вот давайте подробнее поговорим для начала про упрочняющие нити. Из чего они производятся, какие бывают?
Упрочняющие нити, как правило, применяются при производстве кабеля для подвеса, все правильно сказали. И, соответственно, наиболее популярные решения – это производство оптических кабелей самонесущих с арамидными нитями, либо со стеклонитями.
В чем разница между арамидными нитями и стеклонитями?
Арамидные нити – это классическое решение. Арамидные нити более дорогие, чем стеклонити. Но арамидные нити обладают лучшими характеристиками с точки зрения стойкости к растяжению, у них лучше модуль упругости. И, соответственно, для того, чтобы обеспечить требуемую растягивающую нагрузку в кабеле, этих арамидных нитей нужно меньше, чем стеклонити. У стеклонити другие преимущества. Несмотря на то, что они имеют несколько меньшую модуль упругости, они дешевле. И, соответственно, могут применяться в различных конструкциях, где требуется более экономное решение и, собственно говоря, на них какие-то небольшие пролеты, небольшие расстояния.
А есть альтернатива стеклонитям или арамидным нитям?
Безусловно, различные разработки ведутся и есть попытки создания каких-то альтернативных вариантов. В частности, например, изучались возможности применения так называемых базальтовых нитей. Это нити, специально сделанные из базальта. По сути дела, альтернатива арамидным нитям, тоже с очень высоким модулем упругости. Другим вариантом была возможность изучения возможности применения, допустим, ниток на основе полиэтилена. Известна это достаточно компания и торговая марка Dyneema. Особенность и почему это все не идет в серию, два момента. Это, во-первых, стоимость, как правило, определяющее влияние оказывает. И второе, то, что для самонесущих кабелей, опять-таки, это не просто нитки, а нитки с особыми характеристиками. И в частности, очень высокие требования к вытяжке нитей. То есть, в чем преимущество арамидных ниток и стеклонитей? В том, что у них очень малая вытяжка, и с течением всего срока эксплуатации в подвесе оптический кабель вытягивается, но на относительно небольшую величину. А, допустим, полиэтиленовые нитки Dyneema, они имеют достаточно большой коэффициент вытяжки. И разработки ведутся по уменьшению этого коэффициента вытяжки, но еще до сих пор пока не приблизились к требуемым лимитам. То же самое касается, собственно говоря, базальтовых нитей, например. То есть определенные сферы применения такие упрочняющие нити находят, но для классических самонесущих кабелей пока они не применяются.
Какие испытания для входного контроля нитей применяются на вашем предприятии?
Одним из ключевых испытаний для упрочняющих нитей является испытание на удлинение. Определенная методика, на специальном устройстве мы производим удлинение этой нитки и измеряем модуль упругости этой самой нитки, который должен соответствовать заявляемым параметрам.
Насколько я знаю, российских производителей арамида нет и вообще в принципе в мире их немного. То есть весь получается рынок телеком-кабелей в России зависит от иностранных поставок?
И да, и нет. Как ни странно, но российские производители армидных нитей есть. И русский Кевлар, а Кевлар, как известно, это торговая марка армидных нитей, она используется при производстве бронежилетов. И для нашей российской армии, собственно говоря, бронежилеты мы производим из российских армидных нитей. Но для производства армидных нитей для оптических кабелей требуются несколько другие параметры. И потенциально наш отечественный производитель может такие нитки производить, но опять-таки все упирается в цену. И цена такого арамида в несколько раз превышает импортных производителей.
А со стеклонитями ситуация более радужная?
А со стеклонитями ситуация полностью аналогична, это только импортные производители. Более того, стеклонити – это достаточно специфичный продукт, и его делают только за рубежом.
В процессе разделки оптического кабеля часто вот эти все нитки, они распушаются, прилипают к оболочке. Это так и должно быть, или это какие-то нарушения цикла производства?
Дело в том, что самонесущий кабель должен работать при подвесе. В качестве подвеса используются специальные спиральные зажимы. Спиральные зажимы накручиваются на оболочку этого самонесущего оптического кабеля и должны выдерживать положенные растягивающие нагрузки. Но дело в том, что само растягивающее усилие должно восприниматься непосредственно арамидными нитями. Если мы не обеспечим механической связи между зажимом, оболочкой и арамидными нитями, достаточно прочной, зажимы могут проскальзывать как по полиэтиленовой оболочке, так и полиэтиленовая оболочка может проскальзывать по арамидным нитям. И тогда кабель не будет обеспечивать требуемые растягивающие нагрузки и будет просто механически повреждаться, ну, попросту рваться. Соответственно, у нас должна обеспечиваться полная механическая взаимосвязь. Зажим должен плотно прилегать к полиэтиленовой оболочке, а полиэтиленовая оболочка должна плотно прилегать к арамидным нитям. То бишь, чем плотнее, чем лучше взаимосвязаны арамидные нити с полиэтиленовой оболочкой, тем лучше кабель работает в зажимах. То есть это сделано намеренно.
То есть это скорее плюс, чем минус?
Конечно. Для монтажника это, безусловно, минус, потому что это увеличивает срок разделки кабеля. Но с точки зрения надежной эксплуатации в течение всего срока службы, это безусловный плюс.
Спустимся с небес на землю, точнее даже под землю, и поговорим про броню для кабеля. Начнем, наверное, с проволоки. Опять же, какая она бывает и какие есть особенности именно в производстве кабеля?
Проволока, как правило, стальная. Естественно, она должна быть оцинкованная, чтобы она служила в течение всего срока службы. И дальше проволока разделяется на общего назначения и канатная. Канатная имеет лучшие характеристики, но она труднее в переработке и имеет свои особенности.
А чем отличается канатная?
Канатная проволока имеет лучшие характеристики с точки зрения стойкости к растяжению. И, соответственно, кабель получается лучше.
То есть вот эта проволока, когда разделываешь кабель, совсем не гнется, это канатная.
Канатная проволока, все правильно.
Которая такая мягкая, приятная в работе, это
проволока общего назначения. Да.
То есть все, что удобно монтажнику, неудобно эксплуатации, я так понимаю?
Да, вы правильно подметили, Иван, потому что, как правило, если монтажник жалуется на то, что кабель сложно разделать или тяжело с ним работать, это значит, что кабель будет очень долго работать в течение всего срока эксплуатации, потому что если кабель очень легко разделывается, очень легко рвется оболочка, проволока, там, условно говоря, рассыпается от прикосновения, да, соответственно, то же самое любые внешние механические воздействия в течение какого-то срока службы, а грунт – это достаточно суровые такие условия для кабеля, суровые испытания, кабель, собственно говоря, также может и не пережить положенные 25 лет.
Логично, понятно. Чем больше проволоки, чем она толще, тем это все более надежно для кабеля. Здесь, я думаю, не стоит об этом много говорить. Проволока, сталь. Стали у нас в стране предостаточно. Опять же, проволока российского производства.
Вот здесь, да, мы такая металлургическая держава, и действительно проволоку мы покупаем отечественного производства и используем ее в оптических кабелях.
А в том случае, когда важно обеспечить диэлектрическую конструкцию кабеля, какие материалы применяются вместо проволок?
В этом случае вместо стальных проволок применяются стеклопластиковые прутки, которые обладают теми же характеристиками, что и стальные проволоки.
А если те же характеристики, почему тогда все кабели не делаются диэлектрическими?
А здесь встает экономический вопрос. Дело в том, что стеклопластиковые прутки, как ни странно, намного дороже, чем стальные проволоки. Соответственно, такой кабель тоже дороже, и классически общепринятые используют именно в качестве брони стальную проволоку, а там, где требуется обеспечить диэлектрический кабель, применяются стеклопластиковые прутки.
Да, но здесь опять же любой человек, который занимается эксплуатацией, он скажет, что попробуйте вы этот диэлектрический кабель потом в грунте найдите. Вот поэтому еще такой момент, скорее всего, тоже важен. Поговорим о защите кабеля в кабельной канализации. Здесь прежде всего вредный фактор – это грызуны. И с ними борется стальная гофрированная лента. Особенности производства такой ленты в чем заключаются?
Дело в том, что это не просто стальная гофрированная лента, и, как правило, к нам она приходит в виде просто стальных рулонов. Гофрирование уже наносится непосредственно в процессе производства нами. Сделано для того, чтобы кабель обеспечил свои гибкие свойства. И второй момент. Сама стальная лента покрыта специальным полимерным материалом, который обеспечивает дальнейшее сцепление с полимерной оболочкой кабеля в процессе производства. Опять-таки это сделано для того, чтобы при протяжке кабеля оболочка потом не сползала с этой гофрированной ленты.
Если мы говорим о таких стойкостях, как стойкость к раздавливающим нагрузкам в канализацию и стойкость к грызунам, то с раздавливающей нагрузкой все понятно. Вы здесь его раздавили и получили некие значения, которые соответствуют заявленным требованиям. Как проверяется стойкость именно к грызунам?
Здесь очень интересные моменты, потому что обеспечить стойкость грызуна можно не только с помощью стальной гофрированной ленты. И мы проводили такие испытания, которые имеют две модификации. Первая модификация испытания – это испытание, когда кабель просто помещается в клетку к лабораторным мышам и грызунам, и крысам. И, соответственно, эти кабели, образцы кабеля просто там лежат. И изучается, как грызуны их грызут, что происходит, повреждается ли до сердечника кабель или нет. Это называется свободное испытание. Есть еще испытание принудительное. Это когда крыс и мышей не кормят в течение какого-то количества времени и затем делают такую барьер-преграду на пути к еде. Естественно, крысы и мыши голодные, они чувствуют запах еды и пытаются пробраться сквозь эту преграду, сквозь эту решетку, состоящую из кабелей, к еде. И тоже определяется, насколько будет поврежден кабель. При этом, проведя такие испытания и проанализировав мировой опыт и мировые отчеты по таким испытаниям, сделан вывод о том, что стальная гофрированная лента имеет 100% защиту от грызунов как с точки зрения свободного испытания, так и с точки зрения принудительного испытания. Но зачастую, или вернее очень часто, операторам связи в кабельной канализации требуется некое диэлектрическое решение, потому что диэлектрическое решение проще с точки зрения того, что его не нужно заземлять. В целом меньше каких-то вопросов возникает, если рядом, допустим, проложены какие-то электрические еще кабели. И альтернатива стальной гофрированной ленте, она есть. Например, можно применять те же самые стеклопластиковые прутки, о которых мы упоминали для прокладки кабеля в грунте. И такие стеклопластиковые прутки тоже имеют 100% защиту от грызунов. Но это, естественно, это решение достаточно дорогое. Есть альтернатива в виде применения в качестве защиты от грызунов упомянутые выше стеклонити. Для этого используется сердечник кабеля с промежуточной оболочкой, сверху накладываются стеклонити и снаружи окончательная оболочка. В чем эффект? Дело в том, что крысы или мыши, видя кабель и пытаясь пробраться к еде или, допустим, просто из любопытства, начинают грызть этот кабель, доходят, прокусывают наружную оболочку, доходят до стеклонитий, которые начинают раздражать их ротовую поверхность. И, собственно говоря, после этого крыса или мышь теряет интерес, потому что ей просто неприятно как бы дальше грызть этот кабель. И, соответственно, такие кабели со стеклонитями имеют тоже определенную степень защиты от грызунов. Но, естественно, если крыса или мышь очень голодна, то даже стеклонит иногда бывает им не помеха. Но, тем не менее, для многих клиентов, для многих заказчиков такой вариант защиты является приемлемым, и кабель такой достаточно популярен. Третий альтернативный метод защиты от грызунов – это специальные добавки в оболочку кабеля, которые отпугивают этих грызунов. В мире и, собственно говоря, в России есть разное мнение на этот счет. Некоторые утверждают, что такие добавки 100% работают и отпугивают грызунов достаточно хорошо. Тем не менее, у нас есть источники информации и, собственно говоря, наши проведенные испытания о том, что такая защита недостаточно эффективна. В чем причина? Во-первых, для того, чтобы такая добавка в оболочку действительно работала и отпугивала грызунов, требуется ее добавлять очень много. Она очень дорогая. Соответственно, кабель получается реально дороже даже, чем применять там стальную гофрированную ленту или стеклонити. И такой кабель, он за счет чего отпугивает? За счет запахов. Как правило, это запах кошачьей мочи. И, соответственно, при производстве кабеля, при прокладке, наверное, такого кабеля, кабель, который, извините меня, пахнет, как бы тоже не очень приятно, наверное, да. И второй момент, который выяснили о том, что эти добавки, этот запах, оказывается, при испытаниях он еще достаточно хорошо работает, но в течение срока службы он в буквальном смысле выветривается уже через несколько месяцев, и защита от грызунов перестает просто-напросто работать.
Перейдем к оболочке, о которой мы уже начали говорить. Из чего производится она?
Как правило, если это, так сказать, классический оптический кабель, то оболочка – это всегда полиэтилен.
Полиэтилен. Черный.
Черный.
Почему нельзя сделать так, что я иду утром на работу, а у меня на опорах подвешены кабели розовые, красные, зеленые, голубые?
Теоретически мы, конечно, можем сделать оболочку любого цвета. Но дело в том, что в черном полиэтилене присутствуют добавки сажи, там порядка 3%. И сажа является очень хорошим ультрафиолетовым стабилизатором. То есть так, добавки сажи предотвращают разрушение полиэтилена при воздействии ультрафиолета, то бишь солнца.
То есть черный цвет притягивает солнце, но в то же время он является и защитой от солнца.
Все правильно, благодаря применению сажи.
Чем отличается полиэтилен для подвесных кабелей от полиэтилена для кабелей грунтовых?
Практически ничем, вернее даже ничем. Применяются одни и те же полиэтилены.
То есть разницы никакой нет?
Разницы никакой нет.
Но тогда, если все полиэтилены одинаковые, почему происходит такая ситуация, что, например, часть кабелей невозможно разделывать зимой, их там прогревать нужно как-то предварительно или еще что-то. У каких-то кабелей, по собственному опыту я наблюдал, оболочка буквально рвется в процессе их эксплуатации.
Это очень правильное замечание, потому что, несмотря на то, что применяются одинаковые полиэтилены и для подвесы, и для грунта, сами полиэтилены, они могут быть разными. И здесь важно правильно выбрать и использовать правильный полиэтилен и покупать, собственно говоря, кабель с нужным полиэтиленом. В чем отличие полиэтиленов? Отличие полиэтиленов самое главное с точки зрения их так называемой плотности. Потому что есть три вида полиэтиленов. Полиэтилен высокой плотности – это всем знакомый, наверное, такой полиэтилен трубный, который используют для производства труб. Он очень обладает хорошими механическими характеристиками, но при этом на морозе он такой действительно, как вы упомянули, становится таким, можно сказать, хрупким, да? Его труднее разделывать, он более такой жесткий. Есть полиэтилены низкой плотности. Это всем нам знакомые такие полиэтилены, которые используются при производстве полиэтиленовых пакетов, например. И такие полиэтилены, они относительно мягкие, их очень просто и легко разделывать, монтажникам всегда очень нравится, но при этом, правильно заметили, особенно на какой-нибудь жаркую погоду, когда очень жарко, подвесной кабель, он на солнце очень сильно нагревается, в зажимах висит, и оболочка буквально начинает сползать с зажимов, растягивается, прям чуть ли не течет, что называется. Это полиэтилены низкой плотности. И есть полиэтилены средней плотности. Они объединяют в себя преимущества двух этих полиэтиленов высокой плотности и низкой плотности. Дело в том, что полиэтилены средней плотности, они обладают, они не текут при высокой температуре, да, сохраняют свои свойства, и при этом они также не становятся достаточно сильно хрупкими при низких температурах и позволяют монтировать кабель, эксплуатировать кабель при достаточно низких температурах. Про полиэтилены низкой плотности. Очень важное замечание, что в оптических кабелях их крайне не рекомендуется использовать ввиду низкого качества этих полиэтиленов с точки зрения применения именно для оптических кабелей, потому что в подвесе они могут течь, разрушаться в зажимах, а в кабельной канализации, в грунтах, при прокладке они могут просто сползать с защитных элементов, легко повреждаться, легко раздираться.
То есть оптимальным вариантом будет полиэтилен средней плотности?
Все правильно. Оптимальный вариант – это то, что, собственно говоря, большая часть применяемых полиэтиленов в конструкции кабеля у нас полиэтилены средней плотности. Но, возможно, для части решений применение полиэтилена высокой плотности, собственно говоря, и как для подвеса, так и для грунта. Но для полиэтилена высокой плотности, опять-таки, очень важно, чтобы этот полиэтилен, он имеет особенности при переработке. И, допустим, классические полиэтилены высокой плотности, которые производятся в России, например, они обладают большой усадкой. А большая усадка для электрических кабелей ничего страшного при нанесении изоляции на металлические элементы. А для оптического кабеля это уже не хорошая вещь, потому что внутри находится волокно. И когда полиэтилен имеет большую усадку, он начинает сжиматься, он начинает оказывать воздействие на волокно. Это рост затуханий, собственно говоря, кабель выходит из строя. Поэтому полиэтилены высокой плотности должны быть с низкой усадкой. И наиболее известные, наиболее качественные полиэтилены, они импортные.
То есть вы полиэтилены закупаете за рубежом для своего производства?
В основном, да.
А что касается горючести полиэтилена? То есть полиэтилен горит, ну, все из детства помнят, все там что-то жгли. Там, где нам необходимо обеспечить пожаробезопасность, что применяется в таком случае?
Полиэтилен очень хорошо горит, и, безусловно, его нельзя применять в тех местах, где требуется обеспечение некого нераспространения горения. Да? То есть все прекрасно помнят Останкинский случай, да, когда пламя распространилось вдоль кабелей. И, соответственно, во всех таких объектах, в любых таких объектах требуется специальное исполнение кабеля, которое не распространяет горение. Прежде всего за счет использования специальной полимерной оболочки. Это не полиэтилен, это определенные полимерные компаунды. И можно сказать, что эти полимерные компаунды, их можно разделить на несколько уровней, и даже с точки зрения пожарной безопасности кабели можно разделить на несколько уровней, которые просто не распространяют горение, затем компаунды, которые малодымные, а есть еще безгалогеновые компаунды. И мы, как производитель, учитывая все возрастающие требования с точки зрения пожарной безопасности в нашей стране, все эти случаи мы прекрасно знаем, мы рекомендуем крайне использовать только специальные полимерные компаунды, которые мало того, что не распространяют горение, они еще малодымные и безгалогенные.
А вот эти самые компаунды при прокладке не внутри здания. Ну, часто бывает, что мы прокладываем кабель по улице, условно заводим его в здание идем внутри. Муфту не хотелось бы делать. То есть вот эти вот компаунды с точки зрения надежности при прокладке на улице, как они себя ведут?
Здесь с точки зрения клиента, заказчика, важно обращать внимание на то, какой кабель поставляется. Дело в том, что сами по себе полимерные компаунды, безгалогенные, малодымные, они неустойчивы к воздействию ультрафиолета. Соответственно, на улице под воздействием солнца они достаточно быстро могут выйти из строя. Но, допустим, завод Инкап применяет только специальные безгалогенные компаунды, которые в своем составе по умолчанию имеют специальные ультрафиолетовые стабилизаторы. И такие кабели можно прокладывать на улице без каких-либо дополнительных ограничений, и, соответственно, можно их определенным образом применять. Но важно учитывать определенную вещь. Дело в том, что безгалогеновые компаунды, они с точки зрения механических характеристик все же хуже, чем классические полиэтиленовые оболочки. И, допустим, в подвес, особенно какие-то большие пролеты, мы не рекомендуем использование безгалогеновых оболочек, только полиэтилен.
Просто у меня было несколько аварийных случаев, когда я занимался эксплуатацией ВОЛС, связанные с тем, что было возгорание проводов электрических, и это привело к тому, что, собственно говоря, сгорел кабель оптический. Вот если бы была такая оболочка, насколько это бы спасло кабель?
Здесь необходимо разделить кабели на те, которые просто не распространяют горение, и кабели огнестойкие. Но в любом случае все горит. Вопрос в том, что в данном случае по кабелю не должно пламя распространяться. То есть какое-то другое помещение просто вдоль кабеля. Да? Это один вариант. А если вам нужно сохранить работоспособность этого кабеля, то есть другой вариант, и в течение, допустим, 3 часов кабель все равно будет работать, обеспечивать передачу сигнала. Но в любом случае, если кабель загорелся, горел, его необходимо потом заменить.
Проводите ли вы на заводе испытания пожаробезопасных кабелей?
Дело в том, что все подобные испытания – это испытания сертификационные. Соответственно, на заводе мы такие испытания не проводим. Мы их всех проводим в специальной, аккредитованной, независимой лаборатории.
Мы рассмотрели всю конструкцию кабеля от центра до оболочки, но не затронули такой важный элемент, центральный силовой элемент, на который все это, собственно, наматывается. Из чего производится он?
Центральный силовой элемент, как правило, наверное, сейчас уже 99% случаев, это стеклопластиковый проток.
Маркировки на кабель вашего завода, там прям написано, центральный силовой элемент это стеклопластиковый либо металлический. То есть есть еще и металлические центральные силовые элементы.
Все правильно. Так исторически сложилось. Дело в том, что, наверное, уже несколько десятков лет, 20 лет назад, условно говоря, достаточно популярные были именно металлические центральные силовые элементы, потому что стеклопластиковые прутки еще не были столь популярны в отрасли и не использовались в производстве оптических кабелей. И применялись металлические центральные элементы. Видите, как правило, это проволоки обычные. Но с появлением и с доступностью диэлектрических стеклопластиковых прутков они полностью вытеснили металлические, и, повторюсь, 99, наверное, даже уже, наверное, почти 100% центральных силовых элементов, по крайней мере, в России, производится из диэлектрического прутка.
А какую роль он вообще в кабеле играет? Просто как какой-то элемент образования конструкции или тоже как-то влияет на надежность кабеля?
Безусловно, этот элемент очень важен, потому что если мы просто... Можно же, допустим, было скрутить оптические модули вокруг некого того же самого полиэтиленового корделя, да? Но стеклопластиковый элемент играет важную роль. Он обеспечивает жесткость скрутки с точки зрения ее работы на растяжение и на сжатие особенно. Потому что, допустим, при отрицательных температурах все полимерные материалы внутри, они начинает сжиматься, уменьшаться в размерах. Да? Этот центральный силовой элемент, он обеспечивает эту жесткость и не дает скрутки усаживаться очень сильно. А вот эта вот усадка в отрицательной температуре, она очень плохо может влиять на волокно с точки зрения возрастания изгибных потерь, возрастания затухания и так далее. То есть стеклопластиковый элемент очень важную роль играет в скрутке.
При монтаже оптических кабелей я видел два типа центрального силового элемента. Один просто стеклопластик, второй это стеклопластик, покрытый снаружи полиэтиленом, видимо. Они чем отличаются друг от друга и для чего так делают?
Решение очень простое. Как правило, если вы видели стеклопластик, покрытый полиэтиленом, то это многоволоконные кабели, в которых количество оптических модулей больше 6. И для того, чтобы не использовать этот сердечник, скрутка получается несколько больше в размерах, соответственно, центральный силовой элемент тоже нужно будет побольше сделать. Для того, чтобы не использовать стеклопластиковые прутки большего диаметра, они достаточно дорогие, используют классические номинальные размеры стеклопластикового прутка и сверху покрывают полиэтиленом.
То есть просто для увеличения диаметра.
Все правильно.
Все элементы кабеля, которые мы перечислили, они так или иначе отображены в маркировке. И умение правильно читать маркировку дает полное представление о кабеле. Почему у всех российских производителей маркировка оптических кабелей разная?
Так исторически сложилось, что именно при производстве оптических кабелей не было какого-то такого единого стандарта, и каждый завод развивался по-своему, со своей логикой и структурой построения маркировки. И, соответственно, это достаточно долго все продолжалось. Но вот в прошлом году был принят новый ГОСТ на оптический кабель, в разработке которого я принимал участие, где уже была создана некая единая маркировка для всех участников рынка, для того, чтобы и заказчики, и клиенты, и производители ориентировались в некой единой стандартизованной маркировке.
То есть сейчас, зная маркировку одного завода, я могу купить аналогичный кабель у другого?
Сейчас пока нет, потому что ГОСТ еще идет некий такой переходный период, 5 лет, в течение которого все заводы должны перейти к этой единой маркировке.
Единая маркировка подразумевает единую конструкцию, соответственно, единые материалы, единые характеристики кабеля. Но почему тогда у разных производителей одни и те же конструкции с схожими характеристиками либо с одинаковыми характеристиками стоят по-разному? Потому что мне, например, как монтажнику, часто приходилось иметь дело с теми кабелями, которые дешевле. Я их сам не закупал, но те, кто закупали, естественно, выбирали более дешевые конструкции. И разные заводы одни и те же кабели давали по разной цене. С чем это связано?
Ну, разная цена на кабель может быть связана как с некой текущей ценовой политикой завода, так и, собственно говоря, с некими особенностями в производстве, в конструировании, в использовании, в используемых материалах в кабеле. Но в качестве таких классических примеров можно назвать то, что можно применять, допустим, волокно более дешевое, которое обладает несколько, соответствует стандарту, но обладает несколько худшими характеристиками с точки зрения надежности. И, соответственно, формально пройдя все положенные испытания на соответствие общепринятым стандартам, мы все равно на выходе получим, что кабель может не отработать положенные 25 лет. Либо, допустим, второй вариант – это конструирование кабеля. Да? То есть, опять-таки, очень важно с точки зрения жизни волокна, чтобы в течение всего срока службы оно не удлинялось больше, чем на 0,2%. При этом при кратковременном таком удлинении, допустим, где-то в испытаниях, ничего страшного с точки зрения контроля затухания, а в испытаниях прежде всего контролируется затухание, не произойдет. То есть не будет какого-то прироста затухания, кабель формально пройдет испытание. Но вот это вот удлинение ненормативное приведет к тому, что волокно, в буквальном смысле, на поверхности образуются многочисленные трещины, которые начинают потом развиваться, и вплоть до полного обрыва волокна. Причем это происходит не в процессе испытания кабеля на соответствие заявленным стандартам, не в гарантийный срок эксплуатации, а где-то, допустим, через какие-то уже года. И ни заказчик, ни даже монтажная организация они могут не понять, а в чем, собственно говоря, причина произошедшего, почему волокно начинает рваться. А дело в том, что использование особых, отличных от нормальных материалов, использование других подходов при конструировании приводит к тому, что волокно в процессе эксплуатации становится менее надежным.
То есть все характеристики кабеля, которые на нем написаны, они здесь и сейчас, да, испытания произведены.
В процессе испытаний, все правильно. А именно для этого, мы уже упоминали ГОСТ, в новом ГОСТе добавлены испытания на надежность. И формально все производители оптического кабеля в России должны свои конструкции испытать на надежность. Это определенный цикл испытаний, в том числе с измерением удлинения волокна внутри кабеля, с тем, чтобы оно было в положенных пределах. И это будет гарантировать, собственно говоря, то, что производитель производит кабель с положенными, с качественными материалами и с грамотным подходом к конструированию кабеля.
А как измерить, что будет с кабелем через 25 лет?
Как правило, классические испытания на надежность, на старение – это множественные циклы холода и тепла. С последующими возможными, там еще есть варианты удлинения, контроля удлинения, волокна внутри кабеля при удлинении и так далее. То есть, как правило, это имитация эксплуатации кабеля только в ускоренном режиме, как перемотка на ускоренная перемотка.
Что касается срока службы, для всех типов кабелей одинаковые сроки, то есть у нас магистральные линии, на которых работают целые города и государства, и есть условно локальная линия в здании, где средний срок жизни сетей примерно 10 лет. Ну, не потому что они выходят из строя, а здание ремонтируют. То есть одинаково для всех.
Да, подход такой, то есть одинаковые требования для любых типов кабелей, конечно, хотя мы понимаем несколько абсурдность такого подхода, но тем не менее срок службы оптического кабеля без разницы в том, где он применяется, 25 лет.
А как понять, помимо маркировки кабеля, все-таки из чего он состоит и насколько он надежен?
Очень важно в процессе именно рассмотрения и решение о покупке того или иного кабеля, того или иного производителя, изучить спецификацию на оптический кабель. И очень важно именно запрашивать подробные технические спецификации у производителя, потому что из спецификации можно подчеркнуть очень много вещей. То есть на какие нагрузки, на какие характеристики рассчитан кабель, с помощью каких методов он должен быть испытан, какие условия этих испытаний. То есть это все влияет на то, какая конструкция кабеля вам предлагается. То есть банально я могу привести пример на, допустим, раздавливание. Да? То есть одно дело, когда кабель заявляется на определенную стойкость к раздавливанию, и по факту показателем этой стойкости является контроль затухания до начала испытания и после испытания. Это один тип стойкости. И второй тип – это когда контроль затухания производится в процессе раздавливания, собственно говоря, когда кабель находится под нагрузкой раздавливающей. И это, естественно, более жесткое испытание, оно более правильное, оно распространенное. И, соответственно, кабель получается более надежным. Да? То есть можно по разному пути пойти и разные конструкции предложить клиенту, при этом формально кабели будут заявлены одинаково раздавливающей нагрузкой. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях.
Спасибо за интересную беседу. Если у вас остались какие-то вопросы относительно материалов для производства оптического кабеля, можете смело задавать их в комментариях.